Не хотела бы ты дослушать окончание той истории, которую мы читали вчера?
Очень даже, папа. Я весь день думала о ней.
Так почему ж ты раньше не сказала? Мне было стыдно, папа, потому что вчера я была из-за нее такой капризной. Она опустила голову и густо покраснела. Ну что ж, тогда мы почитаем сейчас, доченька. И он прижал пылающую щечку к своим губам. Я ведь совсем забыл, а то бы я тебе оставил книгу, чтоб ты сама почитала, пока меня не было. Для маленькой Элси теперь началась очень приятная и счастливая жизнь. Казалось, что все переживания уже кончились, и она была окружена всем, что только могла пожелать. Отец заботился о ней с нежнейшей любовью, посвящал большую часть своего времени тому, чтобы развлечь ее и наставить. Он не жалел ни средств, ни сил, чтобы доставить ей удовольствие, но при этом требовал от нее повиновения и исполнения с радостью всех своих желаний и приказаний. Воспитывал он ее с большой нежностью, но с не меньшей твердостью. Никогда он теперь не разговаривал с ней сердитым тоном, и со временем она совсем перестала его бояться. После их переезда в Фолькс здоровье ее быстро улучшилось, и уже к Рождеству она свободно гуляла по двору и каталась на пони. Личико ее снова округлилось и порозовело, а волосы выросли, и опять блестящие колечки покрывали ее голову и плечи. Отец считал, что она становилась все красивее и красивее, и он очень оберегал ее, почти не спускал с нее глаз, боясь, чтобы его маленькая пташечка не переутомилась или что-либо другое не повредило ее здоровью. Он всегда сопровождал ее на прогулках, пеших или верхом, с любовью наблюдая за ней. По мере восстановления ее сил и здоровья он начал по ее просьбе заниматься с ней школьными предметами, в чем сам находил большое удовольствие. Он строго наблюдал за тем, чтобы она не перенапрягалась и не сидела над книгами, когда должна была заняться физической разминкой или другими развлечениями. Элси же иногда предпочитала все-таки книги. «Мистер, здесь вот один джентльмен желает с вами поговорить», — сказал слуга, заглядывая в дверь кабинета. Была вторая половина дня, незадолго до Рождества. «Очень хорошо, Джон. Проводи его в библиотеку. Я сейчас подойду», — ответил мистер Дисмор, откладывая книгу. Он бросил взгляд на маленькую фигурку Элси. Наполовину зарывшись в подушках, она сидела в большом кресле возле окна. Девочка читала уже больше часа, отключаясь от всего, что происходило вокруг, увлеченная приключениями Фитца Джеймса в произведении «Леди Озера». «Элси, я боюсь, что ты слишком много сегодня читаешь. Это совсем не полезно для тебя», — сказал отец, посмотрев на часы. «Ты скоро должна отложить свою книгу и пойти погулять. Я вернусь, возможно, через 10-15 минут, но если я задержусь, то не жди меня, а пойди с тетушкой Хлоей».
«Хорошо, папа», —
ответила Элси, на мгновение поднимая голову и опять возвращаясь к книге. У нее не было ни малейшего намерения не слушаться, но, увлекшись историей, она обо всем забыла. Незнакомец задержал мистера Динсмора гораздо дольше, чем тот ожидал, и когда он возвратился опять в свой кабинет, короткий зимний день уже склонялся к вечеру. К великому своему удивлению и расстройству он обнаружил Элси на том самом месте, на котором ее оставил. Девочка не заметила его присутствия, пока он не подошел к ней вплотную. Посмотрев вверх, она вздрогнула и сильно покраснела. Он осторожно взял книгу у нее из рук, отложил ее в сторону, затем, подняв Элси, поставил ее на пол и повел через комнату, где сел на диван и, приблизив к себе, посмотрел на нее печально и расстроенно. «Представляет ли моя маленькая девочка, сколько времени прошло с тех пор, как отец попросил ее отложить книгу в сторону?» — спросил он ласково, но с оттенком выговора в голосе. Элси молча опустила голову, и по ее пылающим щекам быстро скатились крупные слезы. «Меня очень огорчает, что моя доченька может быть такой непослушной. Это даже вселяет в меня страх, что она не любит меня больше».
«Ох, папа, не надо! Не надо так говорить! Я не могу этого слышать!» — воскликнула она с рыданиями, бросившись ему в объятия. «Я люблю, люблю очень сильно, папа, я не могу смириться с тем, что я огорчила тебя. Я знаю, что я очень нехорошая и достойна наказания, но я не хотела не слушаться. Книга была очень интересной, и я не заметила, как быстро пролетело время».
Отец вздохнул, но ничего не ответил. Обняв девочку рукой, он прижал ее к себе, ласково и нежно поглаживая ее волосы. Некоторое время тишину нарушали только тихие всхлипывания Элси. Затем она спросила полушепотом.
«Ты накажешь меня, папа?»
«Я должен забрать у тебя книгу на несколько дней и думаю, что этого наказания будет достаточно, чтобы заставить тебя быть более внимательной к моим приказаниям», — серьезно ответил он.
«Дорогой мой папочка, какой ты добрый! Я уверена, что заслуживаю гораздо большего наказания, чем это!»
— воскликнула она, поднимая голову и с благодарностью посмотрела на него.
«Я очень сожалею о своем непослушании. Пожалуйста, папа, прости меня».
«Я прощаю, доченька». Он нагнулся и поцеловал ее. «А теперь иди, надень пальтишко и капюшон. Я думаю, что у нас все еще есть немного времени, чтобы прогуляться по саду, прежде чем стемнеет». Во время прогулки Элси почти не разговаривала. Она молча шла рядом с отцом, крепко держась за его руку. Он тоже казался необычно задумчивым. Когда они вернулись в дом, было почти темно. Сняв верхнюю одежду, Элси вошла в кабинет отца, где он сидел в кресле-качалке рядом с ярко пылающим камином. Весело потрескивали смолистые дрова. Элси очень любила длинные зимние вечера, когда она с большим удовольствием могла забраться к отцу на колени и разговаривать с ним или петь, а, возможно, что было гораздо чаще, положив головку ему на грудь, наблюдать за пылающими языками пламени. Всегда великолепной была картина поднимающихся вверх искр. Мистер Динсмор сидел, откинувшись назад, по всей вероятности глубоко задумавшись, и не слышал легких шагов Элси. На секунду она остановилась в дверях, устремив на него тоскливый взгляд. Затем, слегка вздохнув, она прошла к другому концу камина и села на маленький стульчик. Несколько минут она тихонько сидела, смотря в огонь. Личико ее было грустным и задумчивым. Неожиданно слова отца вывели ее из грез. «Почему у меня на коленях сегодня нет моей малышки?» Она быстро вскочила и с радостью бросилась к нему. «Если ты предпочитаешь свой стульчик, то оставайся там». Она забралась уже на свое обычное место и, обвив его шею руками, прижалась щекой к его щеке и сказала.
«Нет, конечно же, папа. Ты знаешь, что я больше всего люблю сидеть у тебя на коленях. Пожалуйста, позволь мне быть здесь».
«Так почему же ты сразу не пришла ко мне?»
«Потому что я боялась, папа».
«Боялась?» Удивленно, медленно повторил он, и вид у него был такой, словно его ранило.
«Да, папа»,
— тихо ответила Элси.
«Потому что я была очень непослушна сегодня. Я знаю, что недостойно подходить к тебе».
«Разве ты не слышала, когда я сказал, что я прощаю тебя?»
«Да, папа».
«Очень хорошо, но если ты прощена, то значит все остается по-прежнему так, словно ты и не совершала ничего. Если ты мне веришь, то ты должна была прийти прямо ко мне и воспользоваться всеми привилегиями моей доченьки, как и обычно». Все это он произнес очень нежно, но внушительно.
«Я верю тебе, папа. Я знаю, что ты всегда говоришь правду и имеешь в виду то, что говоришь. Но я знаю, что сегодня я не заслуживаю места у тебя на коленях».
«Чего ты достойна? Об этом мы сейчас вообще не говорим. Мы говорим о том, что ты можешь иметь, достойна ты того или нет». «Ах!» — продолжал он тихим, задумчивым голосом, как будто рассуждая сам с собой, а не обращаясь к ней. «Точно так же происходит и с нами, когда наш Небесный Отец предлагает нам даром полное прощение всех наших проступков, мы почти не верим ему. Мы продолжаем ходить и стонать под тяжестью наших грехов и боимся воспользоваться привилегией его детей. Мне больно и неприятно, когда мой ребенок сомневается в моих словах, и однако, как часто я огорчаю моего отца, не доверяясь ему. А без веры угодить Богу невозможно. Он опять погрузился в молчание, и некоторое время стояла абсолютная тишина. Мистер Динсмор задумчиво перебирал пальцами ее волосы, а она просто сидела отдыхая, не сводя глаз с пляшущих огоньков пламени. «О чем моя малышка сейчас думает?» — спросил он. «Я думаю, какой нехорошей девочкой я сегодня была, и какой у меня милый, добрый папа». И она с любовью посмотрела на него. «Папа, ты был так добр, что не наказал меня, как я того заслужила. Я боялась, что ты меня сразу пошлешь в кровать». «Я надеюсь, моя крошка», — нежно ответил он, «что ты не думаешь, когда я тебя наказываю, что я это делаю, чтобы отомстить тебе или потому, что мне приятно причинить тебе боль. Нет, совсем не так. Я это делаю для твоей же пользы. И сегодня я подумал, что ты хорошо сознаешь, что очень огорчила меня, и не повторишь больше подобного. Я не считаю необходимым еще какое-либо наказание, но, возможно, я ошибаюсь, и ты заплакала только от страха перед наказанием», — добавил он, пристально смотря ей в глаза. «О, нет, папа, конечно же, нет!» — искренне воскликнула она. «Одно сознание, что я огорчила тебя, гораздо хуже любого наказания, потому что я люблю тебя очень, очень сильно». «Я это знаю, девочка, я знаю, доченька. Я вполне верю, что ты согласишься на любое физическое наказание, только бы не огорчить меня». «Папа!» — начала Элси после некоторого молчания.
«Я хочу тебе что-то сказать».
«Хорошо, доченька, готов выслушать, что ты хочешь».
«Я смотрела сегодня в свой стол, искала письмо, которое я тебе писала за день до того, как заболела, и не могла найти его». «Не отдала ли тетя Аделаида его тебе?»
«Да, доченька, оно у меня. И один из твоих локонов». И он прижал ее к себе.
«Да, папа, вот об этом как раз я и хотела тебе сказать. Я боюсь, что поступила самовольно, что отрезала его после того, как ты предупредил меня в прошлое Рождество. Но все было таким странным тот вечер. Мне вспоминается, как кошмарный сон. Мне кажется, что я не вполне нормально соображала иногда. Мне казалось, что я умру. Что-то подсказывало мне, что ты бы хотел иметь мои волосы, когда меня не будет. Но никто об этом не подумал, и поэтому я сама их отрезала. Ты не сердишься на меня за это, правда, папа? Ты не думаешь, что я была очень нехорошей?»
С тревогой спросила она. «Нет, моя милая, нет. Это было очень правильно и мило, и гораздо больше, чем я достоин», — ответил он с чувством.
«Я рада, что ты не сердишься», — облегченно сказала девочка. «Я в самом деле не собиралась не слушаться».
Джон принес в комнату светильники, и мистер Динсмор, вытащив из кармана записку, сказал: «Я прочту тебе, доченька, так как это касается тебя так же, как и меня». Это было приглашение от миссис Ховард, матери Каролины, подруги Элси, мистеру Динсмору и его маленькой дочери приехать и провести рождественские праздники вместе с ними. «Ну что, доченька, что ты на это скажешь? Ты хотела бы поехать?» — спросил он, складывая записку и кладя ее обратно в карман.
«Я не знаю, папа. Мне кажется, что это было бы неплохо, так как приглашают нас обоих. Но дома так приятно, и я так счастлива быть только с тобой, что мне даже не хочется ехать. Пожалуйста, папа, можно ты решишь все сам?»
«Ну что ж, тогда мы лучше останемся дома», — ответил он с благодарным взглядом. «И я думаю, что это будет гораздо лучше для тебя, потому что ты еще недостаточно окрепла для развлечений. Да и для тебя будет немного удовольствия быть там и не иметь возможности участвовать со всеми в играх и всегда уходить спать раньше других. Но мы можем сделать рождественские вечеры дома и пригласить нескольких друзей, чтобы они помогли нам управиться с нашим ужином. Кого бы ты хотела пригласить?»
«Мистера и миссис Травилу, тетю Аделаиду и Лору, И еще кого ты захочешь, папа?» — ответила она радостно, смотря на него. «Я бы хотела пригласить Кэрри Ховард, но, к сожалению, это невозможно, так как она приглашает гостей к себе. Мне кажется, что все девочки, с которыми я знакома, будут там».
«Я тоже так думаю. Мы пригласим тех, которых ты назвала, и я надеюсь, что они придут. Но вот уже звонок к ужину. Я должен отнести мою куколку в столовую». И он поднялся, держа ее на руках.
«Папа», — сказала Элси, когда они вернулись на свое место у огня, «можно я подарю моей няне хороший подарок к Рождеству?»
«Да, я предполагал, что ты хочешь сделать подарки, и только что думал, как это все можно устроить, ведь ты еще не в состоянии сама ходить по магазинам. Так как ты не получила денег уже несколько месяцев, то я разрешаю тебе израсходовать столько, сколько ты пожелаешь, только чтобы расходы твои были в пределах разумного», — добавил он, улыбаясь. «Итак, ты можешь составить список всего, что пожелаешь, а я сделаю все покупки, согласна?»
«Ох, замечательно, папа!» — воскликнула девочка, захлопав от восторга в ладоши. «Как хорошо, что ты все это придумал!»
Снова наступила весна, а воздух, казалось, звенел от птичьего пения и был насыщен нежным ароматом цветов. Вся природа проснулась, и жизнь пробуждалась с новой энергией. Но не так было с нашей маленькой подружкой. Она так и не набрала прежней силы, и с приближением теплой погоды, казалось, становилась все слабее. Отец сильно переживал за нее и однажды послал за доктором Барнтом, с которым они долго разговаривали. Результатом было твердое решение мистера Динсмора отправиться со своей дочкой на несколько месяцев в путешествие. Они немедленно поедут на север. Доктор сказал, что это будет лучшее и единственное, что ей может помочь. Когда доктор уехал, мистер Динсмор вошел в маленькую гостиную Элси, где она усердно занималась уроками.
«Я еще не совсем готова, папа», — сказала девочка, поднимая голову. «Еще же есть время, правда?»
«Да, немножко», — ответил он, взглянув на свои часы. «Но оставь этот урок, доченька. Я боюсь, что слишком перегрузил тебя».
«Ох, нет, папа, пожалуйста, позволь мне закончить».
«Ну хорошо, тогда я подожду». И он взял книгу.
Через несколько минут она подошла к нему, сказав, что теперь уже готова. И когда он послушал ее пересказ, то похвалил и попросил отложить книги и занять свое любимое место у него на коленях, так как он хочет ей что-то сообщить.
«Это хорошая новость, папа?»
— спросила Элси. «Да, я думаю, что она тебе понравится. Это о том, что я, ты, няня и Джон отправляемся в путешествие. Я хочу повести тебя на север, где мы проведем лето. Доктор сказал, что это лучшее, что можно сделать, чтобы восстановить твое здоровье и силы».
Глаза Элси заискрились от радости. «О, как это будет восхитительно! А ты повезешь меня к мисс Розе, папа?»
«Да, в любое место, куда только ты пожелаешь поехать. Мы составим список мест, которые мы хотели бы посетить». И он взял карандаш и бумагу.
«О, да, папа, да! Я бы с удовольствием поехала в Вашингтон, чтобы посмотреть Капитолий и дом президента, а потом зал независимости Филадельфии, где подписывали декларацию. Потом мы поедем в Нью-Йорк, а потом в Бостон, где я хочу посмотреть все места, о которых рассказывается в учебнике истории о революции. Папа, а в самом деле мы можем поехать туда, куда я захочу?» — спросила она, прерывая перечисление, которое он слушал с нескрываемым удивлением.
«А я, по-моему, сказал, что да, а разве не так?» — улыбнулся он.
«Тогда, папа, я хочу посмотреть озеро Онтарио. Да и все великие озера и Ниагарский водопад, а еще поплавать по реке Гудзон, Кентукки, я же еще не была там, посмотреть Белые горы. И еще я не знаю, куда бы я хотела поехать».
«Я думаю, для начала этого вполне достаточно», — засмеялся отец. «А когда мы все это объедем, и ты еще не захочешь возвратиться домой, у тебя будет возможность придумать еще что-нибудь. А теперь о времени отправления. Сегодня среда. Так, я думаю, мы выйдем утром, следующий вторник.
«Я очень рада, что так быстро!» – проговорила Элси с довольным видом. «Мне так не терпится увидеть мисс Розу! А на этой неделе я буду продолжать заниматься, папа?»
«Только музыкой и рисованием. Это все. Но мы будем вместе читать историю каждый день по часу. Я знаю, что за ежедневными занятиями время пройдет намного быстрее и приятнее». Ни о чем больше Элси теперь не могла говорить, как только о предстоящем путешествии. И хотя время тянулось намного медленнее, чем обычно, все же понедельник закончился. Они с отцом прошли по саду, прощаясь со всеми ее любимыми местечками. Все выглядело настолько родным, что она даже немножко пожалела о необходимости оставлять свой красивый дом, хотя и на несколько месяцев. Рано утром, еще прежде чем выглянуло солнышко, они выехали из дома на своей карете в город, чтобы там пересесть на поезд. Элси с отцом посетили Балтимор и Вашингтон, в каждом месте останавливаясь на столько дней, чтобы только посмотреть достопримечательности. Затем поехали в Филадельфию, где надеялись задержаться на несколько месяцев. Это был город, где жила мисс Роза. Мистер Ализон был известным торговцем, там у него была красивая усадьба, а за городом, всего в нескольких километрах, было замечательное поместье. Элси очень не терпелось увидеть свою подругу. Она стала просить отца поехать прямо к ним домой, убеждая его, что мисс Роза хотела бы, чтобы они поступили именно так. «Так дело не пойдет. Нельзя явиться к нашим друзьям таким образом, даже не предупредив их о нашем приезде. Это может принести им большое неудобство». Джона послали за экипажем, и они отправились в лучшую гостиницу города, где мистер Динсмор сразу же заказал комнаты для себя, своей дочери и для слуг. «Ты выглядишь очень усталой, доченька», — проговорил он, провожая Элси в ее комнату и сажая на диван. «Тебе жарко, и ты пыльная. Пусть няня выкупает тебя и наденет на тебя легкий халатик. Я скажу, чтобы ужин тебе принесли сюда. Сегодня тебе следует лечь спать пораньше, и тогда утром, я надеюсь, ты будешь намного свежее, чем сейчас».
«Да, папа, я все сделаю, и тогда ты повезешь меня к мисс Розе, правда?»
«Я сегодня же пошлю им нашу визитную карточку, раз уж тебе так не терпится», — ласково ответил он. «И, возможно, мисс Роза сама приедет сюда завтра утром, если она здоровой захочет нас увидеть». Джон со швейцаром занесли вещи, поставили их на пол и опять вышли, сопровождаемые мистером Динсмором, который вернулся только спустя полчаса. Элси лежала на диване, чувствуя себя после ванны и смены одежды намного приятнее. «Ты уже выглядишь гораздо лучше». И он, нагнувшись, поцеловал ее.
«И ты тоже, папа. Я думаю, что каждому становится легче, когда он смывает с себя пыль. А ты попьешь со мной чай? Мне бы так хотелось побыть с тобой».
«Хорошо, моя милая. Для меня просто удовольствие сделать так, как тебе нравится». Затем он спросил, что бы она хотела на ужин, и попросил тетушку Хлою позвонить официанту, чтобы все заказать. После чая они вместе читали Библию и молились. Потом он пожелал ей спокойной ночи и ушел, сказав, чтобы тетушка Хлоя сразу же уложила ее спать. На следующее утро девочка поднялась вполне отдохнувшей. Она была оживленная и радостная. «Я не знаю, дитя, но я бы посоветовал тебе не ожидать ее раньше 10.
«А сейчас еще даже 8 нет. Ох, папа, как бы я хотела, чтобы ты отвез меня к ней сразу же после завтрака».
Он покачал головой. «Ты не должна быть такой нетерпеливой, доченька. Может быть, мы сегодня пойдем в зал независимости?»
«Нет, подождем, пока не придет мисс Роза. Пожалуйста, папа. Я так боюсь, что она не застанет нас».
«Хорошо. Тогда ты можешь ждать, если хочешь», — согласился отец, беря ее за руку и ведя завтракать. Все это утро Элси пробыла в своей комнате, настораживаясь при звуке шагов и каждый раз взволнованно поворачивая голову, когда открывалась дверь. Но мисс Роза не появилась, и она встретила отца за обеденным столом очень расстроенная. Он почувствовал ее печаль и старался любым способом поднять ее подавленное настроение. Закончив обед, он не спросил, пойдет ли она гулять, но спокойно предложил пойти к тетушке Хлое и надеть шляпку. Она беспрекословно послушалась. Когда она была готова, и они направились к двери, Элси спросила: «А не придет ли мисс Роза, пока нас не будет?» «Если даже и придет моя крошка, то она оставит свою визитную карточку, и тогда мы сможем сами поехать к ней. А, возможно, она и подождет, пока мы не вернемся». Весело ответил он: «Но в любом случае ты должна сегодня погулять». Элси тихонько вздохнула, но больше ничего не сказала. Отец вел ее за руку, разговаривая и обращая ее внимание на множество интересных вокруг вещей. Через некоторое время она почти забыла свое разочарование. Они проходили мимо кондитерской, где витрина была особенно соблазнительной, и Элси обратила его внимание на конфеты.
«Посмотри, папа, какие красивые эти конфеты!»
Он улыбнулся и спросил: «А которые из них выглядят особенно привлекательными?»
«Я не знаю, папа, здесь такое разнообразие!»
«Я уступлю тебе разочек, так как ты не часто этим пользуешься». И они вошли в магазин. «Итак, выбери, что тебе больше всего хочется, а я заплачу».
«Спасибо, папа».
Когда же они вернулись в гостиницу, Элси с нетерпением спросила тетушку Хлою, не приходила ли мисс Роза, но к великому своему разочарованию узнала, что ее не было.
«Ах, папа!» – расплакалась девочка. «Почему же она не пришла?»
«Я не знаю, не знаю, доченька, но успокойся. Ее просто, может быть, нет дома, и, возможно, она дня через два вернется». Утешил он ее. На следующее утро мистер Динсмор не хотел даже слушать о том, чтобы ждать, так как все было очень неопределенно, и сразу же после завтрака заказал экипаж. Весь день они проходили с Элси, осматривая достопримечательности и делая покупки. Особенно интересовал Элси и понравился зал независимости. Там они видели колокол, который звонил в дни революции, когда возвестили: «Провозглашается свобода по всей земле для всякого живущего на ней».
«Я так рада, что увидела все это, папа! Меня всегда интересовала эта страница истории, и я никогда теперь этого не забуду».
«Да», — ответил он с приятной улыбкой. «Я был уверен, что ты будешь довольна, потому что знаю, что моя девочка — большая патриотка». После этого они посетили другие исторические места, и так прошло несколько дней. От мисс Ализон по-прежнему не было никаких вестей, и в конце концов Элси перестала ее ждать. Отец сказал ей, что, может быть, вся семья выехала из города на все лето, хотя оно только еще началось. Он решил, что они посетят Бостон и Белые Города, возможно, поедут на реку Гудзон, а потом на Ниагарский водопад, побудут на озерах, а уже на обратном пути опять заедут в Филадельфию. К тому времени, вероятно, их друзья уже будут в городе. Все это он объявил Элси в субботу утром, сказав, что они пробудут здесь в воскресенье, а в понедельник утром поедут в Нью-Йорк. Элси вздохнула при мысли, что ей так долго не придется видеть мисс Розу, и некоторое время выглядела очень задумчиво, хотя ничего не сказала. «Итак, я думаю, что мы все, что было интересным, уже все, что было интересным, уже посмотрели в этом городе. А чем же нам заняться сегодня?» — весело спросил отец, приближая ее к себе и поглаживая ее личико.
«Я бы хотела еще раз сходить в Академию изобразительных искусств. Если ты хочешь, папа, там есть несколько картин, которые я бы с удовольствием посмотрела еще раз».
«Тогда надевай шляпку, мой птенчик, и мы сразу же пойдем». И Элси торопливо пошла исполнять его указания. В Академии изобразительных искусств было всего несколько человек, когда вошли мистер Динсмор и Элси. Там они провели несколько часов, погрузившись в изучение различной живописи. На проходящих мимо людей они не обращали внимания, но сами они не оставались незамеченными, и не раз можно было слышать замечания людей, которые смотрели в их сторону. «Какой симпатичный господин!» Или «Что за прелестная девочка?» Одна юная леди и джентльмен уже некоторое время наблюдали за ними. «Какой необыкновенно красивый, привлекательный человек!» — заметила тихо леди. «Такое знакомое лицо!»
Однако я вполне уверена, что никогда его раньше не встречала.
«Да, он выглядит настоящим джентльменом», — ответил ее спутник тоже тихим голосом. «Но мое внимание привлекла эта маленькая девочка. Она просто очаровательная. Возможно, это его сестра? Смотри, Роза, ты теперь можешь видеть ее лицо», — добавил он в тот момент, когда Элси повернулась в их сторону.
«Ох, какое прелестное личико! Неужели это правда? Нет, это невозможно! Да, да, это правда! Моя милая маленькая Элси!»
В этот самый момент взгляды их встретились, и, издав радостное восклицание, маленькая девочка бросилась через зал прямо в объятия столь желанной подруги.
«Ох, мисс Роза, дорогая моя, миленькая мисс Роза, как я рада!»
«Элси, милая, откуда ты взялась?» Руки Розы нежно обнимали маленькую фигурку, и она осыпала поцелуями милое хорошенькое личико.
«Я даже не знала, что ты на севере», — сказала Роза, выпуская девочку из своих объятий, но крепко держа ее за руку. Та с любовью смотрела на нее. «Когда же вы приехали? И кто это с тобой?» «Но это лишний вопрос. Конечно же, это должен быть твой папа».
«Да, мэм», — ответила Элси, оглядываясь.
«Вон он, смотрите, он уже идет к нам».
«Папа, это мисс Роза!»
Роза протянула руку, приветливо улыбаясь.
«Я очень рада познакомиться с вами, мистер Динсмор. Особенно благодарна, что вы привезли мою маленькую подружку. А это мой брат Эдвард», — добавила она, представляя своего попутчика. «Эдвард, это мистер Динсмор и Элси, о которых я так часто рассказывала».
После сердечных приветствий и беспорядочных вопросов с обеих сторон мистер Динсмор узнал, что вся семья Ализонов была за городом, проводя лето в своем поместье, и поэтому они не получили их визитной карточки. Но сегодня Роза со своим братом приехали в город, чтобы сделать некоторые покупки, и оставшийся час, к счастью, решили провести в академии. Когда все это выяснилось, Эдвард и Розы просили мистера Динсмора поехать с ними домой и остаться у них, говоря, что ничто другое не доставит большего удовольствия их родителям. В конце концов, тот согласился, но с условием, что вначале они вместе пообедают в гостинице, на что те тоже согласились. Элси была просто в восторге и выглядела счастливее, как утверждал со смехом ее отец, чем всю последнюю неделю. За столом и в карете, пока они ехали домой к Ализонам, Элси сидела рядом с мисс Розой. Поездка была прекрасной и достаточно продолжительной, чтобы доставить удовольствие. Они проехали мимо нескольких шикарных домов, на которые мисс Роза показывала Элси, в основном называя фамилии их владельцев, и спрашивала, как они ей нравятся.
«А теперь, Элси, мы подъезжаем еще к одному».
И она положила свою руку на руку девочки. «И я бы хотела, чтобы ты сказала свое мнение о нем. Видишь? Вот этот большой старинный дом, выстроенный из серого камня, вон там, в конце вязовой аллеи».
«Ох, он мне очень нравится. Больше, чем все остальные. Я бы с удовольствием жила в нем».
«Я очень рада, что он тебе понравился», — улыбнулась Роза.
«И надеюсь, что ты будешь в нем жить, по крайней мере, несколько недель или месяцев».
«Ой, так это ваш дом! Как я рада!» —
воскликнула девочка, когда карета свернула на аллею. «Это замечательное старинное имение мисс Ализон», — заметил мистер Динсмор, поворачиваясь к ней. «Я думаю, что любой был бы не прочь провести здесь свои дни». Роза благодарно посмотрела на него и указала ему на несколько преобразований, которые сделал ее отец.
«Мне очень нравится наш дом», — сказала она.
«Но мне кажется, что Резланд вовсе не хуже».
«Ах, мисс Роза, вы бы посмотрели Ойкс! Папин новый дом!» — живо вставила Элси. «Я думаю, что он намного красивее Розланда. В следующий раз мисс Роза должна посетить нас, правда?»
«Если она захочет, доченька, она или любой другой член их семьи всегда будут желанными в нашем доме». Роза едва успела проговорить спасибо, как экипаж остановился. И Эдвард, выпрыгнув первым, был готов помочь остальным. Мистер Динсмор и Элси остались стоять на веранде, оглядываясь вокруг, пока Эдвард отдавал некоторые распоряжения кучеру, а Роза разговаривала со служанкой, вышедшей им навстречу.
«Мама лежит с сильной головной болью, мистер Динсмор, а папа еще не вернулся из города», — сказала Роза. «Но я думаю, что вы их извините. Эдвард проводит вашу комнату и постарайтесь чувствовать себя как дома».
Мистер Динсмор вежливо выразил свое сожаление относительно болезни мисс Ализон и надежду, что их прибытие не принесет ей лишнего беспокойства. После этого мисс Ализон оставила его на попечение своего брата и, взяв Элси за руку, повела ее в свою комнату. Это была большая, но уютная комната с красивой мебелью. К ней примыкала другая, немного поменьше, спальня.
«Это моя комната, Элси, а это Софи. Ты будешь спать с ней, так я смогу наблюдать за вами обеими. Хотя тут тетушка Хлоя будет, как и обычно с тобой утром и вечером, спать она должна будет в одной из комнат для слуг на чердаке».
Она сняла шляпку Элси и, поправив волосы, занялась собой. Затем Роза села на пуфик и посадила девочку себе на колени. Девушка обнимала свою маленькую подружку, снова и снова осыпая ее поцелуями.
«Мое милое дитя, я передать не могу, как я рада и благодарна за то, что снова могу тебя обнять. Я очень люблю тебя, маленькая Элси».
Сердечко Элси было переполнено радостью, и она тихонько шепнула:
«Не больше, чем я люблю вас, милая мисс Роза. Я люблю вас почти так же, как папу».
«И ты теперь очень счастлива?»
«Очень-очень даже. А вам нравится мой папа, мисс Роза?»
«Очень нравится, моя крошка», —
просто и искренне ответила Роза. «Он кажется очень воспитанным джентльменом и необыкновенно красивым. Но самое главное, что я вижу, он замечательный отец», — добавила она и опять нежно поцеловала девочку.
«Ах, я так рада!» —
воскликнула Элси, и глаза ее засверкали от удовольствия. Затем она добавила доверительным тоном:
«Но он не балует меня, мисс Роза, совсем не балует. Я всегда знаю, что должна слушаться сразу же и с радостью».
«Нет, милая, я не имела в виду, что ты избалована. Я даже сомневаюсь, возможно ли вообще тебя избаловать».
«Ах, вы меня не знаете, мисс Роза!»
И Элси покачала головой.
«Если бы папа не был строгим и твердым со мной, я знаю, что иногда была бы очень самовольной. Но он это тоже знает и слишком любит меня, чтобы потакать моим капризам. Мой милый, хороший папа, мисс Роза, я его очень сильно люблю».
«Я очень рада за тебя, моя маленькая», — пробормотала Роза, прижимая к себе девочку. «Тебе было так тоскливо и одиноко, когда ни мама, ни папа не любили тебя. И прошлое лето ты очень сильно болела, правда? И была очень несчастна перед этим. Твоя тетя Аделаида мне обо всем писала, и сердце мое болело о моей бедняжечке. Ах, как я хотела утешить тебя».
«Да, мисс Роза, это было ужасное время. Но папа поступал так, как считал нужным».
Когда на следующее утро тетушка Хлоя вошла в спальню, чтобы одеть свою подпитомицу, она увидела, что та уже проснулась и сидит со своей Библией в руках.
«Тихонько, няня, Софи еще спит», —
прошептала Элси. Тетушка Хлоя, понимающе кивнула и, бесшумно передвигаясь, умыла и стала одевать свою любимицу. Затем она причесала ее, и они обе тихонько вышли из комнаты, не побеспокоив спящую. Элси со своей Библией в руках тихонько постучала в комнату отца. Он открыл дверь, поцеловал дочь и подвел ее к окну, где сидел до этого. Посадив ее себе на колени, он погладил ее волосы, улыбаясь, и спросил: «Моя малышка выглядит сегодня очень свежей. Похоже, она хорошо отдохнула. Я надеюсь, что она послушалась меня вчера вечером и не разговаривала, лежа в постели».
«Нет, папа, я не разговаривала, хотя и очень сильно хотела», —
ответила Элси, слегка краснея. «Вчера вечером мы не читали с тобой Библию», — и он открыл книгу. «Но я надеюсь, что мы не будем часто нарушать наш обычай». Обычно он прочитывал стих, и Элси задавала вопросов о том, что ей было непонятно, а отец объяснял. Он всегда прочитывал главу раньше и просматривал пояснение к тексту. Затем Элси рассказывала наизусть один или два стиха, которые заучивала, пока тетушка Хлоя ее одевала. Потом они вместе склонялись на колени, и мистер Динсмор молился. Он никогда не читал много стихов. Молитвы его также всегда были короткими, поэтому она никогда не уставала. Элси всегда наслаждалась этими минутами. До завтрака у них еще оставалось немного времени для разговора, чему Элси тоже была рада, потому что ей многое нужно было рассказать ему.
«Какой чудесный, замечательный воскресный день, правда, папа? И это чудесное место, почти такое же красивое, как наш милый дом. А разве они не приятные люди? Мне кажется, они такие внимательные друг к другу и ко всем».
«А все, это значит, ты и я, потому что других тут больше нет».
«Нет, еще слуги, папа. Ты же знаешь, и люди в гостинице. Но разве тебе они не кажутся добрыми?»
«Да, моя дорогая, похоже, что так. Я в этом даже не сомневаюсь».
«Папа, малышка, разве она не хорошенькая? И ох, папа, разве тебе не нравится мисс Роза?»
«Я ее еще не знаю, доченька, но выглядит она очень приятно и кажется нежной и любезной».
«Я рада, что она тебе понравилась, папа. Я знала это еще и раньше», — сказала Элси с удовлетворением.
Церковь, в которую ходили Ализоны, была недалеко от Элмгрова, и воскресная служба в ней проходила дважды. Вся семья, за исключением маленьких детей и одной служанки, которая оставалась с детьми, оба раза ходили на служение. Мистер Динсмор и Элси были вместе со всеми. Время между обедом и вечерней службой Элси провела в комнате своего отца, тихонько сидя на стульчике с книгой. Когда же они вернулись из церкви домой, мисс Ализон собрала всех малышей в детской. Она показывала им картинки и рассказывала библейские истории до самого ужина. После ужина вся семья, не исключая детей и слуг, была созвана в гостиную для вечерней молитвы, после чего они пели, пока детям не наступила пора идти спать. В этот вечер, положив голову на подушку, Элси подумала, что это был приятный день, и она бы с удовольствием осталась жить в Элмгрове. Но потом девочка вспомнила их собственный уютный дом на солнечном юге. На следующее утро отец сказал ей, что они останутся тут на несколько недель, и что он хочет, чтобы она ежедневно один час занималась музыкой. Мисс Роза предложила им пользоваться ее роялем. После обеда Элси будет проводить один час за чтением вместе с ним. Остальное же время дня она может использовать как хочет. Только, безусловно, она должна упражняться физически и не проказничать. Элси была просто в восторге и сразу же побежала к Софи, чтобы поделиться хорошей новостью.
«Ох, как я рада, что ты остаешься!» – воскликнула Софи. «Ну почему твой папа заставляет тебя заниматься? Я думаю, что он мог бы разрешить тебе все время только играть».
«Нет», — ответила Элси. «Папа сказал, что я буду с большим удовольствием играть, если сначала немного поработаю, и я знаю, что он прав. В самом деле, папа всегда знает, что лучше».
«Ох, Элси!» — воскликнула Софи от пришедшей ей на ум замечательной идеи. «Слушай, что мы можем сделать. Давай выучим дуэты».
«Да, замечательная идея, давай!»
«А может быть, Софи захочет присоединиться к нам и в чтении?»
Услышали они голос мистера Динсмора позади себя. Девочки повернулись к нему с возгласами удивления, и Элси, схватив его за руку, с любовью посмотрела на него.
«Ох, спасибо, папа, это будет так приятно!»
Он протянул другую руку Софи и спросил, улыбаясь, «Пойдешь?»
«Если вы не будете задавать мне вопросы», — ответила девочка краснее.
«Софи боится, папа», — прошептала Элси, с удивлением глядя на покрасневшую подругу.
«А разве ты не боишься?» — спросил он, погладив ее личико.
«Нисколько, папа, только когда бываю непослушная».
И она прижалась щекой к его руке. Он нагнулся и поцеловал ее с благодарным взглядом. Затем погладил Софи по головке и ласково сказал: «Тебе не надо бояться вопросов, Софи. Я попрошу Элси ответить на все». Почти два месяца пробыли Элси и мистер Динсмор в Элмгрове. И маленькой девочке было очень хорошо. И не только морально. Здоровье ее улучшилось, и личико снова стало свежим и розовым. Вместе с Хэролдом и Софи она большую часть дня проводила на свежем воздухе. Дети копались в цветнике, бегали по саду и совершали долгие прогулки, собирали дикие цветы. В амбаре они искали птичьи гнезда и собирали яйца. Возле дома строили домики, а в тени возле ручья устраивали чаепитие. Недалеко от Энгрова стояла школа, и во время своих прогулок дети познакомились с тремя школьниками, приятными скромными девочками. Постепенно у них вошло в привычку встречаться у ручья, куда девочки приносили свой обед. Таким образом, свой обеденный перерыв они проводили вместе с Элси и Софи. У Ализонов был обед немного позже. Одним июньским утром Элси и Софи сидели под деревом и одевали своих кукол. Фред и Мэй играли шариками, а Хэролд растянулся на траве с книжкой в руках. «А вон идут эти маги», — сказала Софи, поднимая голову. «Смотри, как они возбужденно что-то обсуждают. Интересно, о чем они говорят? Что случилось, девочки?» — спросила она, когда те подошли поближе.
«Ничего не случилось», — ответила Хеги. «Но мы собираемся всем классом пойти за земляникой. Говорят, что всего в 3 километрах отсюда, во всяком случае,